говорит Радио Свобода. В субботнем выпуске цикла программ «Свободный день» «Формула кино» с Муминым Шакировым и программа «Мужчины и женщины» Тамары Леденковой. Во второй части обозрение «Книжный угол» о книге Натальи Нусиновой «Приключения Джерика». В рубрике «Лили Полюлевой. От А до Я» речь пойдет о каверсных случаях склонения существительных, а Дмитрий Савицкий за 9 минут джаза расскажет о виртуозе духовой музыки Роланде Кёрке. Главное кино жизни, трофейные ленты детства и советские фильмы. «Формула кино» с Мумином Шакировым.
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. В жизни каждого человека была картина, с которой началось знакомство с большим кинематографом. У кого-то эта волнительная встреча с кино произошла в далеком детстве, у кого-то в более поздний период. Самое сильное впечатление еще в школьном возрасте я получил после просмотра фильма «Тарзан» с Джонни Вайсмюллером в главной роли. Герой джунглей, красавец-мужчина, сложенный как Аполлон, ловкий и смелый, друг и враг зверей, издающий свой знаменитый воинствующий клич, одним словом, ни на кого не похожий персонаж. Спустя многие годы наш педагог во ВГИКе по истории кино Клара Исаева рассказывала, почему эта картина произвела столь ошеломляющий резонанс. Впервые на экране появился человек, абсолютно независимый от окружающей среды, независимый в поступках, в выборе друзей и места обитания. Такого героя никто и никогда до этого не видел на экране. Воспитанные в духе коллективизма, советские люди были шокированы этим диким и необузданным обитателем джунглей Тарзаном. Тема героизма всегда привлекательна для детей и подростков. Известный кинорежиссер Андрей Смирнов впервые познакомился с кинематографом в 1950 году.
Я отчетливо помню, что я 11 раз смотрел в кинотеатре «Уран» на Сретенке, мы там рядом жили, фильм Юдина «Смелые люди».
Почему на вас эта картина произвела впечатление?
Ну, как я был пацан, приключенческая картина, вестерн, сделанный на материале Великой Отечественной войны. Мы все поколение мое, мы родились во время войны, наши отцы были на фронте, только что вернулись, да еще вернулись-то у очень немногих. Поэтому это романтика, там, Гурзо, Грибов, там, замечательный артист, Мордвинов. И вообще это был очень хороший режиссер Юдин, к сожалению, рано умерший от несчастного случая на съемке.
Но в дальнейшем огромное влияние на режиссера Андрея Смирнова оказали трофейные фильмы, доставшиеся в наследство от союзников-американцев.
Во время войны, значит, и после нее Сталин же сказал, что лучше будет мало картин, но зато шедевр, в результате чего был один день, о котором Михаил Ильич Рум рассказывал, когда не снималась на Мосфильме ни одна картина. И вот пошел поток, вот был титр, этот фильм взять в качестве трофея войсками Советской Армии и так далее. На самом деле, на 90% были американские фильмы, то есть фактически эксплуатировалось без разрешения, с нарушением авторских прав картины, сделанные союзником в войне. Но мы посмотрели, там было довольно много шедевров, и эти картины во многом сформировали вот мое поколение, в частности, ну что ли, романтику этого поколения, там, скажем, там «Три мушкетера» с братьями Маркс, пиратские картины с Эрлом Флином, замечательный, там «Королевские пираты», «Остров страданий» по роману Сабатини, замечательные немецкие картины. Ну и, слава богу, в это время пошел поток итальянского неореализма. Так что, несмотря на то, что советский кинематограф в этот момент, в общем, находился в глубоком сталинском маразме, там, от падения Берлина до кубанских казаков, что посмотреть в кинотеатре, безусловно, было. Или, скажем, картина, которая у нас называлась «В сетях шпионажа». На самом деле, это один из самых знаменитых триллеров 30-х годов, сделанный русским режиссером Отсупом. Это называется «Гибралтар». Это все классика.
Я бы еще туда добавил великого Уильяма Уайлера с его «Тупиком» и с другими картинами. Ну, это классика американского
кино. Да, это шло на экране не как трофей. «Тупик» шел, насколько я помню, как американская картина.
А «Судьба солдата в Америке»?
Кто это шла как трофейная тоже?
Политик и издатель Константин Боровой также вырос на трофейных картинах. Фильм «Сказка Синдбад-пароход», выпущенный в Голливуде в 1947 году, произвел на него неизгладимое впечатление.
Ничего похожего не было. детских фильмов тогда не было. Я думаю, что один из эффектов способствовал, что ли, созданию целой индустрии детских фильмов. Синдбад – вот превращение. Превращения, спецэффекты очень сильные, и его эти путешествия. Я детали уже фильма не помню, но я помню, что ничего похожего я не видел, как движущуюся картинку. То есть это было нарисовано обычно, а тут эта картинка двигалась, какие-то там взрывы, что-то превращалось из одного в другое, какие-то там драконы были, ну что-то такое.
А не помните, где, в каком кинотеатре, в каком это приблизительно было году?
Мне было 7 лет, может быть, меньше. Это был открытый кинотеатр. Недавно я видел, он еще существует, «Сад Баумана». Это был фильм, когда этот кинотеатр открытый был забит целиком, и были забиты все эти заборы. На всех заборах сидели люди, дети. Это было что-то страшное. Это тоже на меня произвело впечатление. Видимо, там было несколько сеансов, и на каждом сеансе вот такая ситуация была. Люди штурмовали этот фильм.
А встреча с серьезным кинематографом у Барауова произошла в 1975 году, когда он посмотрел теперь уже классическую ленту Глеба Панфилова «Прошу слова». Главная героиня картины Елизавета Уварова, мэр старинного русского города. Эту роль исполнила Инна Чурикова. Обуреваемая идеей идеологического служения, Уварова одновременно нежная жена и мать. Но ее на все не хватает, рассказывает Константин Боровой.
Я помню, я его смотрел в кинотеатре «Метрополь», это там, где сейчас казино, я был в шоке от того, что это страшная сила сатира вот на этот советский строй. Исторически так получилось, я был образованным ребенком, там, Оренбурга, Штатмете, я вот все это понимал, как это устроено, и я никак не мог понять, как это замечательное событие могло случиться, и объяснение я получал очень неожиданным путем. Полный зал, через 15 минут после начала люди вставали и уходили. И я в зале остался один, ну, не один, там осталось несколько человек, понимаете? Они его воспринимали буквально. Они метафоры фильма не увидели и не пытались увидеть, видимо. Но это известно. 90% людей не обладают критическим мышлением, они этого не видят. Понимаете, для них это скучная проблема, депутат, пытающийся построить мост, который никому не нужен.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что, конечно, одна из самых сильных сцен в этой картине, когда главная героиня, узнав о том, что убили Альенде, испытывает настоящий шок, после чего идет в тир и начинает стрелять.
Говорит, я пойду постреляю. По-моему, самый сильный эпизод фильма, финальный эпизод, когда она добивается того, чтобы ей дали деньги на бюджет, выделили на строительство моста, не очень нужного. Ей не дают деньги. Она очень простая такая русская женщина. И она приезжает домой, снимает с себя эту униформу депутатскую формальную, одевает там простое домашнее платье, задирает юбку там в штаны и начинает мыть пол и включает революционную музыку там вперед, там что-то поют эти пенсионеры-революционеры. И все встает на свои места, понимаете, что она никакой не руководитель, она простой человек, и она пытается, этот простой человек, пытается решать государственные проблемы, пользуясь критериями вот этими, ну, обыденными там, человеческими. А так они не решаются. Там еще, кстати, это в цитату уже ушло. Значит, она говорит шоферу, что читала Сартра, он мне не понравился. А шофер ей отвечает, а я не читал, мне тоже не нравится. Тогда я так назвал «фига в кармане», понимаете? Это, безусловно, метафора, и не я ее воспринял, а это так и было.
Моими собеседниками были кинорежиссер Андрей Смирнов и политик и издатель Константин Боровой. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Боневича.
Еврейская семья, еврейская мать, иудейская война полов, средневековье, мужчина и женщина. Программа Тамары Леленковой.
—
В сегодняшней передаче речь пойдет о весьма отдаленных временах, о Средневековье, том периоде жизни еврейского общества, когда строго регламентированная патриархальная система неожиданно перестала быть строгой. На зависть мусульманкам и христианкам иудейки получили особые права и, как следствие, возможности, благодаря чему сформировался тот особый климат еврейской семьи, который существует и поныне. Моя первая собеседница – специалист по Средневековью, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Галина Зеленина.
Очевидно, что библейское еврейское общество сугубо патриархально, патрилинейно, патрилокально. То есть все наследование идет по мужской линии. Женщины приходят жить в дом мужа. Дочки никому не нужны, нужны только сыновья. Период, например, ритуального очищения после родов, если рождается девочка, гораздо больше, если рождается мальчик. А женщина не может наследовать. Женщина, естественно, не может быть инициатором развода. В общем, такая классическая патриархальная ситуация. И дальше, несмотря на то, что общество продолжает быть патриархальным, еврейское, как ни странно, некоторая либерализация имеет место. Постепенно мудрецы Талмуда попытались сделать всякие добавки к библейским законам. В средние века к ктубой с этим брачным контрактом тоже появляется ряд пунктов и в наследственном праве, и во всяких других. Материально самое главное ее бонус, что муж не может с ней развестись, не выплатив ей некую большую сумму денег, которую в ситуации монетарного дефицита, постоянного средневекового, муж так вынуть из кармана не может. Поэтому проще бежать, например, чем развестись. Но против этого тоже есть свои механизмы, чтобы не убег. Максимум сведений у нас с Востока, потому что чудесным образом в Старом Каире сохранился так называемый гениза, склад документов в такой избушке на курьих ножках при синагоге. Там не высоколобые трактаты или поэзия, а вот счета в лавке, всякие письма частные, судебные документы. И есть, в частности, поручения, которые давали жены своим, скажем, братьям или каким-то родственникам или знакомым, которые куда-то, бог знает, куда ехали, а жены подозревали, что их сбежавший муж находится там, куда едет этот человек, и поручали ему поймать мужа, отвезти его в суд, требовать с него все, что полагается.
Можно предположить, каковы были главные мужские добродетели?
Но есть, опять-таки, юридически очень важная материальная сторона. Предполагалось, что мужчина в начале своей какой-то карьеры, профессиональной деятельности, но при этом он еще не совсем встал на ноги, поэтому основную часть бюджета молодой семьи составляла приданная невеста. А девушка была совсем юная, не младше 12,5-13 лет. Какой-то родственник подыскивал жениха, но требовал согласия девушки на эту партию. В XI веке была запрещена полигамия в одной части еврейской диаспоры, в Европе, в Германии, Франции. При этом полигамия, или, по крайней мере, бигамия, осталась на Востоке, осталась в Испании. Муж должен был содержать жену, предоставлять ей кров. Тут тоже некоторый нюанс. Либо он снимал, арендовал, либо он жену вводил в свой отчий, родительский дом. Во втором случае, чуть позже, в этих вот брачных контрактах, появился пункт такой, что жена может выбрать, где жить, и в случае, если ей не нравится жить в родительском доме мужа, она может настоять на том, чтобы они куда-то съехали. Потому что мало того, что ее могли притеснять свёкор с свекровью, ее могли как-то притеснять сестры ее мужа, а муж традиционно был более близок к своими сестрами, чем с женой. А они издевались над вновь прибывшей девицей, вплоть до того, что там рассказывается, называли всякими именами нехорошими, били туфлями по лицу. Но это понятно, что до нас доходят скорее исключительно случаи, которые потребовали того, чтобы люди пошли в суд и выяснили эту проблему. Когда все было хорошо, никто никуда не ходил, мы об этом не знаем. Наверное, там 80% случаев все было хорошо.
Рассказывает Галина Зеленина.
Для еврейской женщины лейтмотивный текст – это пассаж «Кто найдет добродетельную жену», чья цена, как известно, выше жемчугов, из 31 главы книги «Притч». И этот текст довольно важную роль играет в еврейской литургике до сих пор. Его поют в субботу. И есть много ремейков его, переделок в средневековой литературе, когда там, скажем, автор подставляет имя своей жены и, значит, расписывает, какая она прекрасная. И в этом пассаже, равно как и в ремейках этого пассажа, хозяйству отводится важная роль. То есть что делает эта добродетельная жена? Она встает рано утром с петухами, дальше и коня на скаку останавливает, и в горячую избу входит, и мужа одевает, кормит и детей еще, учеников мужа, а муж сидит со старейшинами у ворот и разговоры разговаривает.
Как религиозно регламентировались отношения мужа и жены?
Это тоже поле для бесконечных дебатов о том, какая прекрасная еврейская семья и какие там прекрасные отношения между супругами сравнительно, скажем, с средневековой, той же самой христианской. В средневековых раввинистических сочинениях довольно много говорится об интимных отношениях супругов, о том, что они должны быть регулярны. Великий Маймонид, не кто-нибудь пишет, что муж не должен быть как петух, а должен приносить удовольствие жене. Говорится, что эти отношения не только ради репродукции, они самоценны, потому что улучшают климат в семье и способствуют там, особой теплоте отношений между мужем и женой. И всячески регулируется присутствие мужа дома, что он не должен слишком надолго уезжать. Вообще все эти отлучки, такая больная тема в Средневековье у всех, потому что, понятно, если купцы уезжали, они уезжали надолго, на год, на полтора, и фиксировал, что, скажем, муж сразу после свадьбы не может уехать вообще, еще через какое-то время не может уехать надолго, что не должен случаться на 18 месяцев за раз, и так далее, и так далее. И не должен уезжать после ссоры, и должен присутствовать и жену свою удовлетворять.
А жена может?
Она должна жить, как жена с мужем. Если она этого не делает, то она объявляет себя мятежной или взбунтовавшейся женой. Тем самым это один из оригинальных способов получения развода. Она не могла инициировать бракоразводный процесс никогда и до сих пор, собственно, не может. Но она может пойти в равенский суд и объяснить, почему ей нужен развод, что такого делает муж, бьет ее, например, или он бесплоден, или еще что-то.
«Как быть мне бодрой? Горесть велика, отрады сердцу нет, одна отрава. Коль ночевала б я в лесу орава, в стенанье позлилась моя тоска. Ведь мой супруг — иссохшая река. Я жажду, он не боевого нрава. Ложусь я слева, он ложится справа, и обо мне не вспомнил он пока. Будь проклят наш союз, а я телица, что любит молодьбу, и как суда душа моя к возлюбленным стремится, и не зальет Эфрата вся вода. Мой пыл, мечтаю я, сомкнув зеницы, о юношах, и сладко сплю тогда».
Это было поэтическое подтверждение средневекового поэта Иммануила Римского в переводе Шлома Кролла. Я попросила Шлома рассказать о тех образах и отношениях, стереотипах, которые послужили бы поэтической иллюстрацией происходивших в еврейском обществе перемен.
Поскольку эта поэзия заимствована, и поскольку эта поэзия действительно на мертвом языке, средневековая поэзия была весьма консервативной. Всегда цитаты обязательно из библейских текстов. Есть поэзия про вино, например, это «Аль-Хамрият», «Аль-Газаль», «Газель», стихотворение про любовь к девушке или к юноше. Есть, конечно, разные авторы, у которых действительно свои какие-то средства. Иуда Алеви, например, когда пишет про женщину, вдруг у него появляется золотая коса. Никогда не было никакой золотой косы, у всех были черные косы. Возможно, это романская женщина, может быть, ему просто нравились блондинки.
А так женский образ каков? Можем мы его реконструировать?
Всегда это жестокая красавица, которая стройна, как пальма, разумеется. Она лань и серна и прочие разные парнокопытные. Эта красавица или юноша тоже покидает возлюбленного, и возлюбленный истекает весь слезами. Его очи посрамляют все реки Египта количеством воды. И он скоро умрет, и вытащи меня из могилы, только ты можешь это сделать. Это повторяющиеся мотивы везде.
Возлюбленный юноша, каков он?
Про него не пишут обычно, что у него губы как пурпурная нить, но он тоже стройный, он тоже олененок. Он играет на киноре. Кинор — это уд вообще-то арабский. На самом деле тут есть спор, вроде бы смертный грех. Некоторые говорят, что это чистая литературщина, заимствование из арабской поэзии. У евреев ничего такого быть не могло и не должно было быть. Другие говорят, что действительно, конечно, евреи заимствовали очень много из арабской поэзии. Но, например, военной лирики никакой нет, потому что евреи не воевали. То есть то, чего не существовало, не заимствовали. «Где тот картавящий олень и куда благоуханный убежал без следа? Луна затмила звезды в небе, взошел мой друг, луна сокрыла лик от стыда. Как воркованье нежен говор его, как щебет ласточки и трели дрозда. Он не раскаешься, ласкаешься, рек, и что сказал он, то я сделал тогда. Хотел сказать он, что за речь, молвил, лечь, и я возлег туда, где лилии гряда». Здесь игра слов, основанная на том, что возлюбленный картавит. Он не выговаривает «р», говорит «л». В оригинале там «р» и «г». Он говорит вместо «ра» плохо, он говорит «га», дотронься.
Есть какие-то характерные черты еврейские, кроме авторских?
Да, конечно. В отличие от арабской поэзии, у них все-таки есть источник, это Библия. Шлома ибн Гвироль, библейский сюжет про Амнона и Тамар. Амнон, как известно, был сыном Давида, у него была сестра от другой матери Давида, Тамар, в которую он влюбился и притворился больным. Она пришла ухаживать за ним, печь ему лепешки, он ее изнасиловал и потом выгнал. Такой довольно мрачноватый библейский сюжет. «Амнон, я страждущий, прошу призвать Тамар, ведь я в селок попал, в тенета сладких чар. ее, друзья мои, ко мне ведите вы, лишь об одном прошу, ведь в сердце пламень яр, пускай в венце придет и в украшениях, неся бокал в руке, а в нем вина нектар, и, напоив меня, погасит, может быть, огонь пылающий моей души пожар». Шломо ибн Гвироль, он был человек больной, человек маленький, про него рассказывают, что он сделал голема женского пола, то есть изваял из глины женщину, вложил в нее жизнь, потому что он был мистик, но на него донесли, и когда к нему пришли, то он дотронулся до нее, и она рассыпалась. Считалось, что поэт, пока он молодой, он пишет «Анакреонтику», а потом, когда у него появляются первые седые волосы, то он начинает думать о душе именно и пишет стихи аскетические.
Как так случилось, что некоторые стихотворения вошли в молитвенники?
Поэты еврейские, конечно, это были ученые люди очень, раввины, потому что они должны были хорошо знать иврит. Немало таких религиозных стихотворений, где описывается отношение между Богом и собранием Израиля, как отношение между влюбленными, между мужем и женой. Муж изгоняет свою жену за что-то, и жена жалуется на то, что она оставлена, просит мужа вернуть, а муж обещает, что да, действительно, верну тебя, я тебя все равно люблю. «Шатры твои в полях, там, где земля Кушан, лань, на кармеле встань, лицом к горе Башан. О, милая, взгляни на сад, что разорен, ведь распустились в нем и роза, и тюльпан. Мой друг, по что мой сад, покинув, ты пасешь, где властвует Йокшан, где сад растит Дишан? О, милый, в сад приди, вкуси плоды его, да будет мир тебе, у лона милый дан». Вот такая перекличка влюбленных. Это религиозное стихотворение вполне, вступление к молитве Агава, Шломо ибн Гвироль.
Итак, из судебных и поэтических текстов еврейского средневековья достоверно следует, что в то время, как в Европе женщина превращалась в сосуд дьявола, еврейская община уступала ей все больше прав. А наличие этих прав сформировало ту особую семейную атмосферу, когда жена хорошо готовит, а муж вовремя приходит домой. Но это уже современный миф. Тамара Левенкова, программа «Мужчина и женщина» в цикле «Свободный день». Мы продолжим после новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Говорит радио «Свобода» в Москве, 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Турецкий самолет пытались угнать гражданин Турции и палестинец с сирийским паспортом. Об этом сообщил глава МВД Турции Осман Гюнес. Похитители сдались турецким властям после 4-часовых переговоров. Авиалайнер, летевший из Кипра в Стамбул, был захвачен ими сегодня утром. Гонщики заявили, что они члены Аль-Каиды и потребовали лететь в Иран или Сирию. Никто из 142 пассажиров не пострадал. В Китае более 500 000 человек эвакуированы из приморских районов на юге страны. В ближайшее время на побережье обрушится мощный тайфун, который уже принес большие разрушения на Тайване. В Новосибирской области заведено новое уголовное дело против ученых. Бывших сотрудников Института прикладной физики Игоря и Олега Мининых областное управление ФСБ обвиняют в разглашении государственной тайны. В Москве у Дома правительства прошел пикет солидарности с рабочими АвтоВАЗа. Около 50 сторонников левых движений, собравшихся на Горбатом мосту, требовали прекратить увольнение участников недавней забастовки в Тольятти. В Самаре прошла одиночная акция в поддержку активистки оппозиции Ларисы Араб, которую второй месяц удерживают в психиатрической больнице. В Ставропольском крае с пищевым отравлением госпитализированы еще 22 ребенка и один взрослый. Всего пострадали 63 человека, сообщила МЧС. В
Переговоры об освобождении 19 южнокорейских заложников, удерживаемых афганскими талибами, вновь завершились безрезультатно. Сейчас решается судьба заложников. В Кабуле похищена гражданка Германии. Представитель МВД Афганистана сообщил, что похитители увезли женщину из ресторана, угрожая оружием. По другим сведениям, она была похищена на улице. Посольство Германии в Кабуле проверяет информацию. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит радио «Свобода». В цикле программ «Свободный день» обозрение «Книжный угол». Все дети имеют право любить собак. Все дети имеют право мечтать о собаке. И все дети имеют право просить, скулить, конючить, клянчить и приставать к родителям, чтобы им купили собаку. Им говорят «не нуди», а они все равно нудят, вздыхают и жалуются на свою трудную судьбу и тяжкую долю до тех пор, пока собака не появится у них в доме, потому что их дело правое, и рано или поздно они непременно победят в своей справедливой и честной борьбе за собаку. Это из книги Натальи Нусиновой «Приключения Джерика». Джерик – фокстерьер, который играл главную роль в фильме Ролана Быкова «Внимание, черепаха». Сценарий его в соавторстве с Семеном Лунгиным написал Илья Нусинов, хозяин собаки и отец двух девочек, одна из которых – известный киновед, доктор искусствоведения, серьезный специалист, неожиданно написала книгу для детей, книгу о своей семье, членом которой был веселый и отважный Джерик.
Просто все мы родом из детства, как известно, да? Самая важная часть жизни любого человека. Все закладывается в детстве, в семье. Потом, когда проходит время, мы это вспоминаем с тоской, с ностальгией. И мы не думаем о том, какое время было на дворе. Или, несмотря на то, какое время было на дворе, семья и любовь, которую мы получаем с первых дней, особенно важны. Может быть, тогда особенно она защищала нас от вот агрессии этого внешнего мира, кошмара, который нас окружал, и который сейчас вот здесь в книжке вспоминается и с иронией, и с насмешкой, потому что это уже не часть нашей сегодняшней жизни. Это уже действительно рассказ о какой-то другой эпохе, о другом веке.
Наталья Нусинова написала книгу о советском детстве, но только это советское детство описано правдиво, без фальшивой ностальгии. Во дворе своего московского дома, пишет Нусинова о себе и сестре, эти девочки вдруг услышат, что они не такие, как все, что они полукровки и внучки врага народа.
Когда в маленькую Чехословакию ввели танки за то, что она хотела жить по-своему, российской интеллигенции стало очень стыдно за свое правительство. Многие решили уехать за границу насовсем. Их старались не отпустить. Некоторые протестовали. И их называли диссидентами и сажали в тюрьмы. А большинство порядочных людей просто старались быть подальше от политики, не вступать в партию и не участвовать в подлостях. Не участвовать – это тоже была форма протеста. Как мы узнали гораздо позже, потому что от нас это скрывали, чтобы мы не рассказали в школе, наш папа и его соавтор были подписанты. Это значило, что они подписали одно коллективное письмо к правительству в защиту инакомыслящих, людей, которые были этому правительству неугодны. И за это они долго были без работы, их пьесы не шли в театрах, а сценарии были запрещены к постановке. И это была одна из причин, по которой они написали сценарий «Внимание, черепаха». Невинную и добрую комедию о первоклашках, которые спасают черепаху от своих одноклассников, решивших подложить ее под гусеницы танка ради научного эксперимента для испытания крепости ее панциря. Семен Лунгин и Илья Нусинов написали этот сценарий потому, что они действительно любили детей и хотели, чтобы они росли добрыми и свободными, но еще и потому, что они не могли больше сидеть без работы и решили на время отойти от всякой политики. Каково же было всеобщее удивление, когда в Министерстве кинематографии начали говорить, что «Внимание, черепаха» — это наверняка намек на недавние события в Чехословакии. Фильм про то, как большой советский танк пытается раздавить своими гусеницами маленькое беззащитное существо, название которого начинается на букву «Ч».
В первую очередь, это кинематографические ассоциации. Там есть отсылки к разным фильмам, к киносюжетам, к мотивам. Наверное, мои коллеги, кто-то угадает, кто-то не угадает. Я думаю, что внутренне это все книги моего детства. Где-то вспоминаешь Карлсона, где-то Наталья Дурова «Ваш номер», Джека Лондона я где-то могу вспомнить в связи с этой книжкой. Я ее писала-то не для печати. Я сдала в типографию большую исследовательскую работу о кинематографе русской эмиграции, которая потом стала основой моей докторской диссертации, книга, над которой я работала 15 лет. И страшно усталая после этого поехала к себе на дачу на озеро Селигер, 400 километров от Москвы, в жаркий летний день. Легла там под елочкой на матрасик и стала играть с новым компьютером, ноутбуком. Стала набрасывать такие забавные истории. неожиданно для самой себя. А потом примерно через год я к этому вернулась и отправила текст своей подруге во Францию, университетской подруге, которая там сейчас живет, и которая прекрасный филолог, переводчик, и в том числе специалист по детской литературе. Ей очень понравилось, ей и ее детям. И они стали меня подталкивать, чтобы я писала дальше.
Книга написана с замечательным юмором. Вот, например, соседки пожаловались в милицию, что собака лает слишком громко.
Мама открыла дверь. Вместо Деда Мороза на пороге стоял милиционер, а внизу притаились воспитательницы и лавочницы, потирая ручки и ожидая, что вот сейчас Джерика арестуют и посадят в тюрьму. Милиционер вошел и сказал грозно: «Поступила информация, что у вас собака», и посмотрел на маму. А мама улыбнулась и сказала: «Да, правда, а у вас?» И тогда милиционер вдруг увидел, какая мама красивая, растерялся и сказал: «Нет, у меня хомяк». А мама ему сказала: «Ничего, вы не расстраивайтесь, у вас тоже когда-нибудь обязательно будет собака. У нас тоже вначале были только золотые рыбки и гуппи, а теперь вот собака». «Вы думаете?» – спросил милиционер и тоже улыбнулся, глядя, как Джерик прыгает рядом. Но тут он вспомнил, зачем пришел, потому что Джерик как-то очень уж настойчиво обнюхивал его сапоги и особенно брюки, и даже делал стойку, ведь он был охотничий. А милиционер обиделся, потому что он не хотел, чтобы мама подумала, что он плохо пахнет, и тогда он опять превратился в грозного стража порядка и сказал: «Но ваша собака лает». А мама удивилась и сказала: «Но ведь он же не кошка, чтобы мяукать». «Это правда», — сказал милиционер, — «но соседки жалуются». «Это из-за того, что они вечно ругаются и кричат друг на друга», — сказала мама. «А наш Джерик следит за порядком, а они это не ценят». «Это никто не ценит», — сказал милиционер и вздохнул. И посмотрел на Джерика, как на коллегу. «Вас все обязательно оценят», — сказала мама и опять улыбнулась. «А вы ему сахар даете?» — спросил милиционер. «Сахар немножко, очень редко, только по праздникам или когда очень просит, или просто так», — объяснили мы с Таней. «Он его любит, но ему для глаз вредно. Самое главное — не давать сыр, а то у него нюх пропадет. Это же охотничья собака». «Надо же», — сказал милиционер и посмотрел на Джерика с уважением. «Но все-таки пусть он потише лает». «Хорошо», — сказали мы, — «он будет лаять потише. А у вас обязательно когда-нибудь тоже будет собака». «Я хочу добермана», — сказал милиционер, «потому что по-немецки это значит «добрый человек». «Мы не понимаем по-немецки», — сказали мы. «Мы французский учим». «Плохо, девочки», — строго сказал милиционер. «В ваши годы мы лучше учились. Мы пообещали справиться, чтобы, когда вырастем, стать как он». А милиционер попрощался с мамой, потрепал Джерика за ухом, надел фуражку и с гордым видом стал спускаться по лестнице.
В книге «Приключения Джерика» есть специальный словарь, где автор Наталья Нусинова объясняет некоторые полузабытые термины советской эпохи.
«Выездная комиссия. Комиссия, которая должна решить, кому надо, а кому не надо ехать за границу. Это не важно было, что человек едет за свои деньги и в свой отпуск. Важно, чтобы он за границей сумел дать отпор буржуазной пропаганде, и еще чтобы он сумел достойно представить свою родину. И главное, чтобы он за границей не остался и не подвел тех, кто ему разрешил выехать. А то многие думали про себя то, что сказала своей бабушке вслух одна маленькая девочка по прозвищу Чижик, приехавшая в Париж. «Знаешь, бабушка, — сказала Чижик, — давай будем лучше жить здесь и никогда, никогда не вернемся на нашу родину».
Скажите, пожалуйста, вы имели в виду взрослых или детей, когда писали эту книгу?
Мне кажется так, что любая детская книжка, если она неудачная, то она не для кого. Если она удавшаяся, то она для всех. И любую хорошую детскую книжку взрослые считают с не меньшим удовольствием.
Наталья Нусинова, книга «Приключения Джерика». Программа «От А до Я». О каверзных случаях склонения имен существительных рассказывает Лиля Пальвелева.
Наш сегодняшний разговор о склонении имен существительных. Есть языки, в которых падежная система практически утрачена. Английский тому пример. Существуют и такие, где парадигма склонения очень сложная. Так в венгерском языке, представьте себе, 22 падежа. С русским, с его 6 падежами, как будто бы проще. Впрочем, и падежей-то не совсем, чтобы 6, и проще бывает, далеко не всем и не всегда, говорит Ирина Левантина, старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова.
Падеж действительно в русском языке это такая сложная вещь, камень преткновения для всех иностранцев. Им кажется, что выучить это невозможно. Еще вы перед передачей спросили, сколько вообще падежей в русском языке. Вопрос совсем не такой простой. Все мы знаем 6 падежей из школы. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Но это вообще-то не все. Есть родительный падеж, который служит для указания на частичность. Например, добавить сахару, выпить квасу. Вообще-то родительный падеж здесь имеет окончание «а», а вот этот родительный частичный специальный, он имеет окончание «у». Так что же, это другой падеж? Строго говоря, ведь что такое падеж? Это определенная форма для выражения определенного падежного значения. Значит, это еще один седьмой падеж. Теперь, мы говорили о лесе, но мы были в лесу. Предложный падеж о лесе и падеж, который в школе запихивается в предложный, ну, как какая-то вариация. Но на самом деле, по-хорошему, нужно считать другим падежом с ударным окончанием «у», с совершенно конкретным значением для указания на место.
Так что же получается, деление на эти 6 падежей, оно достаточно условно?
Нет, оно не условно, просто 6 таких основных, как бы полноценных, но вот еще 2 мы насчитали. Ими почему пренебрегают? Потому что они есть не у всех слов.
Известно из истории языка, что прежде был так называемый звательный падеж. Вот. Но сейчас в разговорной речи, когда мы говорим «Тань», «Мам», «Пап», да, мы имеем дело с тем же самым звательным падежом.
Вот ровно это я и хотела сказать. Конечно, новый звательный падеж, это тогда у нас получается уже какой 9-й. Ну, если копнуть поглубже, есть, например, еще, допустим, счетный падеж, потому что мы говорим «нет шара, но 2 шара». Для счета мы используем чуть-чуть другую, чем в нормальном родительном падеже, форму. Значит, мы можем еще один посчитать.
Если бы только этим исчерпывались сложности, связанные с русскими падежами. Наверное, всякому из нас хоть однажды доводилось мучиться сомнениями, каким должно быть падежное окончание в том или ином случае. Вот есть хорошее ясное правило. Родительный падеж притягивают к себе одушевленные существительные, а неодушевленные в таких же конструкциях требуют винительного. Как смешной слом такого правила воспринимается такой вот вспомнившийся Ирине Левантиной пример.
В женской консультации врач рассказывал про женщину, которая относилась к своей беременности безответственно, не ходила на приемы вовремя, не следила за своим здоровьем, и она так трагически заканчивает. И она потеряла своего плода. Вот в этой зоне неопределенности может быть так, а может быть эдак. И вот какая норма закрепилась, в разных случаях это по-разному. Про слово «плод» закрепилось, что это в любом случае неодушевленное существительное, даже если речь идет об эмбрионе. Да, а врачиха, вот она его настолько воспринимает живым, что создала свои грамматические нормы и вот так сказала своего «плода».
Это случай очевидной ошибки. Однако зона неопределенности бывает куда более зыбкой.
Всякие бактерии, вирусы, микроорганизмы, с ними всегда очень сложно. Убивает бактерии или убивает бактерий. Вот в какой-то рекламе тут было «убивает бактерий». С животными более-менее все ясно, они для нас одушевленные. А с разными рыбами уже менее ясно. А с морскими обитателями, морскими гадами разными еще сложнее. Например, вы как говорите, ел устрицы или ел устриц?
Вот теперь вот. Я и задумалась. Произношу вот именно, это не
потому что это такая зона неопределенности. Она показывает, что мы их как не совсем такие живые воспринимаем. Следующая вещь. Есть так называемые прямопереходные глаголы, которые требуют при себе винительного падежа. Вижу Петю, люблю Петю, бью Петю.
И много их еще таких?
Да, очень много. Большое, огромное количество глаголов, конечно, являются прямопереходными, требуют винительного падежа, так называемого прямого объекта. И в предложении эти слова будут прямыми дополнениями, как мы все помним из средней школы. Тем не менее, есть 2 случая, когда винительный падеж, при том, что остается прямой объект, но он меняется на родительный. Первый случай – это когда мы хотим указать на то, что не весь объект мы используем, а только часть объекта. Мы говорим «пью воду». Мы говорим «выпил воду», но мы можем сказать и «выпил воды». И понятно, что если «выпил воду», то это всю воду, а «выпил воды» – это какое-то количество. Вот это все равно остается прямой объект. Но для указания на частичность стандартно в русском языке используется вместо винительного родительный падеж. И другая ситуация, чуть более сложная. При отрицании винительный падеж прямого объекта очень часто меняется на родительный. «Выпил воду, но не пил воды». Можно сказать, не пил воду, но часто мы говорим «не пил воды». Есть небольшая разница по смыслу.
В чем она заключается?
Вот если родительный падеж, я не пью воду, ну, не пью и не пью. А если я не пью воды, это как бы, ну, тотальное отрицание. Вот совсем ни капли просто воды не пью. Но это такой простой случай с этой водой. А вообще выбор родительного или винительного падежа при отрицании регулируется ужасно сложными правилами, про это написано куча статей, книг, и это опять меняется. Если раньше сказали бы скорее «я не знаю этой женщины», то сейчас это чуть-чуть звучит архаично. Мы бы скорее сейчас сказали «я не знаю эту женщину».
Вот вы говорите, что звучит архаично, но, тем не менее, оба этих варианта можно употреблять?
Можно, но если общий тон беседы непринужденный, если вы говорите на таком современном языке, не торжественном, и вдруг скажете «я не знаю этой женщины», то это будет звучать либо немножко странно, либо слушатель начнет думать, что вы что-то, наверное, специально этим хотите подчеркнуть, либо неприязнь к этой женщине, что вы даже вот не хотите ее в винительном падеже упоминать.
То есть здесь есть какой-то стилистический нюанс?
Конечно, потому что кроме случаев, когда какой-то падеж совсем устарел, как попросил карандашика, есть случаи, когда чуть-чуть архаично звучит. Язык же, он все время находится в движении.
Да и с карандашиком-то у меня сомнения. Тем
Вы
не
можете
менее,
сказать, попросил карандашика?
Карандашика не смогу. А вот очень схожая конструкция. Попросил хлебушка?
Так нет, это же как раз родительный для указания на часть. В том-то и дело. Если попросил хлеб, это значит отдать тот хлеб, вот конкретный, весь, который есть. А если попросил хлеба, значит какое-то количество хлеба. Здесь именно тот случай, когда родительный падеж при переходном глаголе используется для указания на части объекта. Тогда понятно. Как мы знаем, еще родительный может заменять именительный при отрицании, как «он был, но его не было». И тут тоже трудная вещь, потому что «его не было» – нормально. Но, как мы знаем, вот эту смешную фразу «вас здесь не стояло», при глаголе «стоять» почему-то нельзя заменить именительный на родительный. Надо сказать «вы здесь не стояли». А еще, если вспоминать винительный падеж, очень смешной этот пример знаменитый из Бабеля. «Папаша, выпивайте и закусывайте, и пусть вас не волнует этих глупостей». Это тот самый случай, когда в литературном языке, конечно, нельзя родительный вместо винительного при отрицании употребить, и это звучит как-то ужасно по-одесски, смешно, забавно.
Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Такой стишок помогает школьникам запомнить последовательность списка русских падежей и их названия. Первые буквы этого шедевра словесности совпадают с начальными буквами слов именительный, родительный и прочих. Тогда же заучиваются наизусть вопросы, сопровождающие каждый падеж. Кто, что, кого, чего. Такие знания в дальнейшем помогают справиться со многими трудностями. Однако, как явствует из нашей беседы с Ириной Левантиной, далеко не со всеми.
Это была Лиля Пальвельва с программой «От А до Я». А теперь программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Виртуоз Роланд Кёрк.
Родители назвали его Рональдом, но Рональд, потерявший в 2 года зрение вундеркинд, предпочитал Роланда. Так оно выходило необычайнее. В зрелые годы, по его утверждению, небеса не спаслали ему во время сна еще одно имя – Рахсаан. Таким мы его и знаем – Рахсааном Роландом Кёрком. У микрофона свободы ваш ДС и ваши же 9 минут джаза. Роксан Роланд Кёрк, который появился на свет 7 августа 1936 года. Пожалуй, самый необыкновенный, самый фантастический музыкант из всей когорты джазменов. Лишь Юзеф Латиф иногда приближается к магии и виртуозности Кёрка, а по интенсивности модернизации блюза лишь Чарльз Мингус равен Роксану. То, что вы услышали, называется «Серенада кукушки» – «Serenade to Cuckoo». Диджеям стоит вести себя осторожно, пытаясь определить инструмент, на котором играет Кёрк, но в данном случае он играл на флейте, добавляя к ней голос. Хорас Парлан играл на рояле, Майкл Флеминг на контрабасе и Уолтер Перкинс на ударных. В записи участвовали часы с кукушкой и голосовые связки мадемуазель Кристал Джой Элберт, сентябрь 64 года, Нью-Йорк. Кёрк вырос в Коламбусе, штат Огайо. В родном своем городке он учился в государственном колледже для слепых, где и потряс учителей своим юным и фонтанирующим дарованием. В 9 лет его любимым инструментом была труба, но врачи посоветовали ему трубу оставить и взяться за саксофон. Вальсик со слезой, знаменитое «Домино», «Домино» Луи Феррари и Жака Планте, французский хит 50-х годов, ставший мировым хитом в исполнении Бинга Кросби, а затем Дорис Дэй. Эндрю Хилл, рояль, Вернон Мартин, контрабас и Хенри Данкин, ударные, апрель 62-го года, Кёрк Флейта. Роксан выходил на сцену как водопроводчик, весь обвешанный трубами, дудками, саксофонами, флейтами, свистками, сиренами. Весьма часто он соединял мундштуки изоляционной лентой. Он раздавал свистки публике, он требовал участия. Его мечтой была одновременная игра на 3 духовых инструментах, и это ему удалось. Вот и крик победы «Ты смог!» «You did it! You did it!» После того, как на концерте в Копенгагене Кёрк одновременно сыграл на 3 инструментах. 63-й год.
Thank you very much, ladies and gentlemen. That was «You did it! You did it!»
Он постоянно искал новые инструменты, и несерийные саксофоны свои, Стрич и Манзелло, он отыскал в подвале антикварной лавки на ощупь. Он мог играть в любом стиле, он исполнял стандарты, играл чистый свинг, фанк, хард, бибоп, рок, он вводил в свои пьесы звуки городской жизни. Он изобрел круговое дыхание, то есть он дышал через инструмент, продолжая играть. Он читал стихи, выступал с короткими яростными речами, он был джазовым революционером. В 1975 году его сбил с ног инсульт. Правая часть тела была парализована. Он научился играть одной рукой и выступил в Лондоне в Ronnie Scott's Club, играя на 2 инструментах одновременно. Второй инсульт в 1977 году прикончил его сразу же после концерта в клубе Bluebird в Блумингтоне, Индиана. Вот на прощание «Flytown Knows Blues» переводить бесполезно, как и большинство названий композиции Роксана. Концерт в клубе «Backdoor» Сан-Диего, ноябрь 1974 года. Увы, пора прощаться. С безумным Роландом играли Хилтон Руис, рояль Хенри Пирсон, контрабас Джон Голдсмит, ударные Сэмсон Вёрч, перкашн. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ру. Всех вам благ. Чао, бай-бай.
Дмитрий Савицкий. 9 минут джаза в цикле программ «Свободный день». Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.